Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, председатель Свердловской региональной общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело» Вячеслав Павлович Бальцевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В первую очередь хотелось бы узнать, какие были последние президентские инициативы в области здоровья и сбережения нации, на ваш взгляд, самые, может быть, важные.
Мы работаем по основополагающим концепциям, на наш взгляд. Есть такие две. Одна антитабачная, а вторая по снижению злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Российской Федерации.
Эти концепции сейчас полностью отражают ситуацию, или хотелось бы еще какие-то законопроекты вносить, может быть, инициативы какие-то выдвигать, или то, что есть, уже вполне этого достаточно, главное, чтобы все выполнялось?
Вот хороший вопрос. Конечно, главное, чтобы все выполнялось. В принципе, там очень много в этих концепциях заложено, тонна и концепция, то есть в нескольких словах заложено то, что можно делать годами, иногда и десятилетиями. Ну и в том числе развиваться есть куда, потому что очень много того, что в то время, когда это все закладывалось, как-то было, может быть, не на слуху, но в головах тех, кто давно занимается, ну, проблематикой употребление алкоголя, табака и других наркотиков на территории Российской Федерации, то есть, ну, в трезвенническом движении. Давно эти вопросы зрели, и сейчас, раз уж эти концепции уже в ходу, по ним работают, то, наверное, подоспело как раз и время новых каких-то решений, нововведений. Основные, которые у нас на слуху такие, и хотелось бы, чтобы они все-таки начали жить и работать, это, во-первых, по ограничению по времени. Сейчас у нас 22:00 запрещена продажа алкоголя в розничной продаже, да? А хотелось бы, чтобы это с 20:00, например, прекратили. Ну, это одно из таких предложений. Разрешено с 18 лет продавать. Хотелось бы, чтобы начали с 21 года только продавать. Если сейчас у нас везде, как видите, в жилых домах находятся магазины, которые торгуют виноводочной продукцией. Хотелось бы, чтобы они из этих домов исчезли, чтобы они не продавались в жилых домах, на первых этажах жилых домов. Желательно бы убрать бы их из мест торговли продуктами питания, потому что все-таки это наркотические вещества, так или иначе. И, ну, они не должны находиться рядом с продуктами, потому что у людей, ну, срабатывают стереотипы, а дети на все на это смотрят, и это, в принципе, проецирует дальнейшее их восприятие. То есть они видят, что эти вещества продаются рядом с шоколадками, рядом с соками, рядом с действительными напитками, да, и в дальнейшем они не воспринимают уже это как проблему, как зло. Ну и потом, если уж такие прям серьезные инициативы, до которых пока еще, наверное, мы не созрели в плане принятие решений наверху, да, это вообще вынос их за места проживания этих торговых точек, как, по примеру, некоторых европейских стран, или вообще за территорию города, так, чтобы человек, который решил все-таки сегодня сделать это, употребить, да, какое-то ядовитое вещество, чтобы ему пришлось для этого как минимум приложить усилия в плане того, что ему пришлось бы уехать куда-то подальше за город, чтобы это купить, потратить на это дополнительное время, чтобы цена на них была запредельная, чтобы человек каждый думал, прежде чем потратить на это деньги, что ему лучше там купить что-нибудь к столу в плане, ну, действительно каких-то полезных продуктов, там, да, потратить это на какое-то творчество, на прогулку с детьми или еще на какое-нибудь там путешествие. А в итоге идет человек и тратит это все на те изделия, которые ему приносят не пользу, а вред.
Ну, а государственные монополии на продажу и производство еще речи не идет? Еще рано об этом говорить?
Ну, судя по тому, вот, что известно из средств массовой информации, это то, что у нас спиртовые заводы, они, ну, еще пока не все принадлежат государству. Но надеемся, когда они в полной мере, ну, уйдут под государственный контроль, то там уже будет и до государственной монополии недалеко. Потому что сейчас пока об этом говорить рано, если у нас есть, ну, частные представители на этом рынке, которые, естественно, будут, ну, препятствовать, потому что так или иначе лобби, оно все-таки серьезную роль играет, и пока еще, я думаю, ну, до государственной монополии время не подошло еще к этому, объективно.
То есть должны быть какие-то предпосылки, да?
Ну, когда все заводы будут принадлежать государству, я считаю, что все предпосылки будут соблюдены, в принципе. Тогда уже никто не помешает действительно взять это все под жесткий контроль.
Ведь пишут же в интернете, не знаю, правда это или нет, что алкогольный рынок – это все иностранные производители. Даже вот эти вот русские, казалось бы, названия, там какие-то три медведя, там какие-то вот чисто русские вроде бы, ну там, условно говоря, какой-нибудь Иванович, Петрович – это все иностранное производство, которое ловко использует русскую тематику, а денежки-то все идут за рубеж и от сигарет, и от алкоголя. Это действительно так?
Да, это действительно так, и про это даже говорится в наших материалах, в наших фильмах, что порядка 97-96% рынка алкогольного и табачного принадлежит иностранным владельцам. То есть доход уходит в другие государства, а нам остается не прибыль, а проблемы одни остаются и убытки.
Вячеслав Павлович, вот смотрите, регионы же могут как-то влиять на ситуацию, потому что вот эта вот Якутия, за которой мы наблюдаем уже много времени, то, что там в продуктовых магазинах убрали алкоголь, то, что там в жилых домах нет алкоголя, то, что там очень много трезвых территорий, это все решает региональный парламент. То есть абсолютно реально сейчас, ну, практически во всей стране, если будет воля региональных парламентов, ну, поддержанная, конечно, общественностью, а я думаю, что если общественность спросить, хочет ли она, чтобы дети, подростки там страдали и люди спивались, многие скажут, что нет, не хотим, и выскажутся за то, чтобы создавать трезвые территории. Может быть, инициатива снизу тоже нужна такая вот хорошая. Мы ждем от государства, конечно, каких-то изменений. Но сами-то мы можем что-то сделать? Вы же много по территории ездите, видите, чувствуете настроение народа.
Инициатива снизу очень важна. И это даже еще по теории государства и права, по юриспруденции это все учится, да, в высших учебных заведениях, что и сверху, и снизу давление должно оказываться на обстоятельства, и тогда это будет действенно. И общественные организации как раз-таки этим и занимаются. Если посмотреть вот на то, как у нас все простроено, у нас очень часто же люди недовольны властью, да? Недовольны властью, но при этом, если чуть подумать, то приходит сразу на ум то, что органы местного самоуправления, они в основном решают сейчас все сами, им на откуп все отдано. И когда мы ругаем власть, да, или управление как таковое, верхнее, Москву, да, то надо понимать, что основная масса сейчас всего-то принимается здесь, органы местного самоуправления, они регулируют. Если, опять же, как вы сказали про Якутию, да, у нас Якутия так себя повела, потому что их там не осталось практически вообще. И индейцев конкретно можно с якутами сравнить. Те огненной водой всех там перетравили, и с якутами точно так же произошло. У людей такая, ну как, невосприимчивость, да, вот к этому всему, что они раз-два выпили, и все, уже готовый алкоголик. Они уже поняли это, они через это прошли, они поняли, что другого пути нет. Либо они, да, останутся, либо с алкоголем они дальше будут жить, их никого не будет. Все, они это сделали, выборы, и у них начались сразу, ну, положительные последствия. Преступность упала, там, травматизм упал, там, они их начали, как семьи начали расти, да, крепнуть начали, несмотря ни на что. У них ведь там природа, по идее, такая, что живи только и наслаждайся, да, все чистый воздух и все такое. А тут вот такая проблема. И если говорить еще про другие регионы, Чечня в этом отношении, да, она тоже на передовой находится. Там и так было очень, как, труднодоступно купить алкоголь. Это, ну, в силу, прежде всего, конфессионального предпочтения, да, что запрещено употреблять, они не употребляли. Ну, какие-то были там, да, времена. Там 2 часа, по-моему, в сутки можно было приобрести алкоголь. Но вот после этого тяжелого случая на серпантинной автодороге, когда пьяный водитель своим там неправильным вождением он послужил причиной смерти семьи, да, по встречной полосе он вылетел на них. Кадыров, президент Чечни, распорядился, все, и у них теперь вообще не продают алкоголь.
Вот это было воспринято президентом как ЧП, а почему у нас-то,
да,
вот это,
а
за ЧП не
считается?
А у нас
сколько гибнет от этого на дорогах людей? Да, вот сейчас только недавно, по-моему, вчера, по-моему, говорили, что мужчина протащил семью ребенок, по-моему, погиб, в больнице умер, а родители остались живых, он их несколько метров протащил, когда его, кстати, приезжий, да, из наших азиатских республик, я не помню просто из какой, он его сам развернулся и задержал. То есть вот говорят там, что люди равнодушные, неравнодушные. Пожалуйста, увидел происшествие, погнался и задержал этого человека. И говорит, что когда задерживал, тот даже не помнит, что он людей вообще там протащил на капоте. То есть не осознавал вообще ничего. Хотя он по радио говорят, что лицо свое у него хватило мозгов закрывать. Но, тем не менее, сбил семью. Да? Тоже пьяный водитель. А сколько таких пьяных водителей он сбивает? И как-то ничего никто не решает. И вот эти вот регионы, то есть Якутия вымерла практически, да, они спохватились за этого. Чечня, они силу конфессионального предпочтения употребляют. Одно небольшое серьезное происшествие такое, да, небольшое, но серьезное. Небольшое в плане количества жертв, да, но это были жертвы. Все, сразу человеку хватило, президенту, и силы, никто не возмущается, никто там не кричит про нарушение прав, где эти все производители алкоголя, тишина, все хорошо. И Башкирия, Татарстан, вот там наши соратники в этих республиках работают. Я раньше же в Магнитогорске жил, там Башкирия, 10 километров, Красная Башкирия начинается. Президент трезвый человек, как считается, да, там очень широкую поддержку это трезвенческое движение имеет. И в Татарстане тоже такая же тема, потому что, опять же, в силу конфессионального предпочтения это поближе. Ну, в других регионах, если говорить про рождаемость, про то, что смертность там у нас вроде бы остановили, да, русский крест, когда смертность была выше, чем рождаемость. Но по рождаемости мы все равно не очень сильно-то растем. Что там, 4 года назад было плюс 30 тысяч, в позапрошлом году плюс 15, в прошлом там 4 или 3 тысячи у нас плюсом пошло. И то опять за счет кого? За счет все тех же регионов, скорее всего, которые конфессионально не употребляют алкоголь.
Ну, сейчас первенцы пойдут у нас, как
сейчас
думаете?
Сейчас первенцы пойдут, но вы видите, что у нас, по-моему, в позапрошлом году на 11% меньше рожали вообще, в принципе. По многим причинам. Во-первых, потому что в 90-х годах у нас был большой спад по рождаемости. Людям не до родов было, да, хотя бы прокормить и одеть тех, кто сейчас бегает по улицам. Да, и спала рождаемость тогда, и у нас сейчас, в принципе, мало тех, да, кто должны были рожать. То есть молодых людей репродуктивного возраста, особенно женщин, мало. Ну и плюс ко всему сдвинулся срок по родам. Если раньше, там, в наше время, в советские там, времена, там 20, 21, 22 года женщины в основном рожали, да, то сейчас это к 28 годам подошло. То есть и здесь это двинулось. И в итоге, несмотря на все меры, которые там правительство пытается принять, в том числе и те, которые вот на днях огласили, считается, что у нас спад пойдет дальше, и вот там по официальным этим всем статистическим данным говорят, что до 31 года у нас будет рождаемость падать, несмотря на все меры предпринятые. И поэтому говорить о том, что мы вот там на коне, все у нас хорошо, ну это как-то самообман какой-то. Если при всем при этом мы еще начинаем махать рукой на алкоголь, да, и с этой точки зрения как-то не пытаемся стимулироваться, то есть мало рожаем, так еще и не доживаем до определенных возрастов. А те, кто мог сейчас рожать здоровых, они еще и, оказывается, как-то у нас не совсем здоровы. И генетически это передают своим детям. Ну, картина плачевная. Не хотелось бы, конечно, в негатив уходить, но реальность она такая. Что тут поделаешь?
Ну, вы согласны вот с этой теорией, что женщинам вообще нельзя пить? Что определенное количество яйцеклеток и...
Ну, я бы так не стал говорить, даже... что это какая-то там теория. Это, в принципе, здравый смысл, как мне кажется. Я сам так живу, и, естественно, я с этим согласен, я это всецело поддерживаю. Да? И если, опять же, обращаться только к нашим материалам, там вот фильм такой есть у нас, «История одного обмана», который я вот больше всего люблю показывать взрослой аудитории, особенно родителям. Они, когда смотрят этот фильм, это не просто для них какой-то набор картинок, да, который там вот как-то отвлеченно прошел, и они не поняли, что это, кому показали, что 29 минут люди смотрят на то, а в основном родители сейчас это выходцы из Советского Союза, так или иначе, если они не совсем взрослые, то они точно родились еще в Советском Союзе и захватили это все. И остатки 90-х годов тоже, можно сказать, как-то еще последствия Советского Союза были такие хорошо распространены. Так вот, эти люди смотрят на это на все, они это проживали. в свое время. Это для них не просто какая-то там оторванная реальность. Они это все видели, они это помнят. И когда там определенные моменты в этом фильме показываются про тот же Русский крест, про то, сколько у нас было школ для умственно-отсталых детей, сколько стало потом, ну, зал, он конкретно такой, знаете, если таким сленгом сказать, зал загружен просто этим материалом становится. И после этого, когда с ними разговариваешь, если лекция уходит, там, к 60 минутам подходит, да, то люди конкретно понимают вообще все это дело. Их по глазам, по лицам видно у них, насколько они, ну, в этой теме находятся. Возможность просто дается такая, когда ты пытаешься там за час, они просто успевают погрузиться в это дело. Ну и, соответственно, они тоже всех вот этих вот, как вот вы сказали, теорий, там, они начинают понимать, что это действительно важно. Ну, как может женщина пить, если ей, во-первых, готовится к тому, чтобы она стала матерью, потом она матерью становится, да, она постоянный пример, она там вынашивает ребенка, она кормит его грудью. Хорошо, если кормит там не несколько месяцев, а годик-два, да, потом после этого, ну, по идее, второй, третий ребенок, ну, по большому счету, ей пить некогда должно быть вообще. А насаждение вот этой культуры питья, оно как раз-таки приводит к тому, что, ну, отодвигается срок. Я вот сегодня там повеселюсь, я вот сегодня погуляю, мне вот некогда, мне бы еще самой бы пожить, а я еще потом успею. И вот, пожалуйста, в итоге итог. К тому времени, когда уже она вроде бы как решила, да, то уже здоровье у нее не то, то уже возраст не тот. Там еще плюс какие-то аборты накопились, плюс еще какие-то заболевания, возможно, и хронические. Ну, картина опять отвратительная получается в итоге. И женщины при попустительстве, да, опять же, и органов местного самоуправления, да, и мужчин, которые тоже в это все окунулись, нашего равнодушного с какого-то там согласия или молчаливого какого-то там, да, безразличного отношения к этому ко всему. Ну, те, кто суждено быть, им суждено быть хозяйками там и матерями, они в итоге, ну, занимаются не тем, чем должны заниматься. И, может быть, там сейчас кто-то скажет, что, ой, конечно, что там, женщину опять поставили возле плиты. Ну, мужчина у нас так все время был. Он был воином, он был добытчиком, он был защитником. А женщина – хранительница очага. И когда говорят, что, ой, вам бы лишь бы нас там возле госплиты поставить, ну, это неправильно. Просто указывай свое место, это неплохое место. Это не значит, загнали в угол там кого-то, да, или используют как-то.
Оно такое спокойное. Да. Я думаю, чеченским женщинам живется довольно спокойно. Они знают, что их никто не обидит, скажем так.
Да, и при том, ну, никто же не скажет, что они там возле этой плиты только и стоят. У них очень много и свободно. Их много, во-первых, там самих, да. Mm-hmm. И они там, я так думаю, сегодня ты постояла возле плиты, завтра ты вообще, может, к ней не подходишь или день, или два, потому что у тебя есть какие-то помощницы, сестры, там еще какие-то там соседки, я не знаю, подружки, которые тебе просто помогут. А когда, ну, у нас, опять же таки, если мы говорим про малодетность, да, ну, одна мама, и у нее там один сын и одна дочка, то, может быть, ей помочь-то некому, особенно если бабушка живет где-нибудь в другом доме, а то еще и в другом городе. Вот тебе, пожалуйста. Человек возле плиты действительно устает, и он загнан, получается, как-то с работы возле плиты, потом после плиты опять на работу. Помощников нет. Кто в этом виноват, что нет помощников?
Вопрос так, ну, значит, ну, все равно мы подходим к тому, что наши российские мужчины должны что-то предпринять.
Наши российские мужчины не должны, а обязаны что-то предпринять. Ну, я тут, конечно, не как это, кулик, каждый хвалит свой болото, но мы стараемся что-то предпринимать. Мы вот тоже российские мужчины. Да, и мы как-то в этом направлении работаем и постоянно призываем других тоже как-то оглянуться, посмотреть по сторонам. И надо понимать, что сегодня ты, может быть, как-то об этом не задумываешься, но завтра та девочка, я вот школьникам про это постоянно говорю, сегодня эта девочка, которая, ну, для тебя просто там соседка по парте, да, она тебе просто одноклассница. И кто-то ты увидел там, как ей предложил там выкурить сигарету или там еще предложил там выпить какое-то изделие, да, алкогольное. И вроде ты можешь к этому равнодушно отнестись, а завтра она тебе понравится, пусть завтра она станет твоей женой. Вот тебе была чужая, стала родная. Если у нас вон по прошлом году, по-моему, статистику это оглашали, у нас там 80% с лишних людей в России, они родственниками являются генетически. Ведь чужих людей в принципе не бывает, чужих детей тоже нет. Это даже никакая не метафора, там, никакое не громкое словцо, это в принципе так. Сегодня у тебя чужой ребенок, завтра он будет твоим зятем или твоей снохой.
Я так понимаю, что мы страдаем от недостатка информации.
Однозначно. Это всегда так было, Да, и многое делается для того, чтобы так и осталось. Время у нас сейчас такое, видите, интернет, информация, в принципе, вся в открытом доступе в основном. И именно поэтому так много лживой информации. Потому что, ну, как-то нужно эту правду припрятать, чем-то ее припорошить, замусорить. Человек вроде и готов до ее найти, и хотел бы ее прочитать, и даже, может быть, он ее прочитал, но при таком засилии откровенного вранья, да, ну, человек просто иногда теряется. И вранья столько, что, ну, если ты много видишь плохого, да, как бытие определяет сознание, ну, ты потихоньку в это плохое сам превращаешься. И для тебя плохое становится уже таким обыденным. Вот как вот обычно там считается, вот врачи черствые люди, да, или милиционеры какие-то равнодушные. Они не черствые, не равнодушные, просто для тебя это конкретное горе там, да, перелом ноги там или еще там какая-то смерть близкого человека, ты пытаешься что-то сделать, чтобы это как-то предотвратить, чтобы тебе помогли. А врач приезжает, для него это обыкновенный день. У него в день таких вызовов может быть сотня. Он просто к этому привыкает потихоньку. И это не значит, что он какой-то там злой или плохой. Просто он в этом живет. Для кого-то кровь – это что-то такое чрезвычайное. А сейчас, что, если мы пойдем там посмотрим в кинотеатрах. Я вот недавно ходил с детьми на фильм. Реклама была перед фильмом 10 минут. Все фильмы, которые рекламировались, все ужасы были. Конкретно там неделя какого-то хоррора, что ли. И ребенок там, да, или молодые люди, подростки, там еще празднующие эти праздники там со всякими страшными разрисованными лицами. Если для человека там раньше в деревне, в соседней кто-то там помер, человек неделю ходил под впечатлением. А сейчас мы сидим в кинотеатре, смотрим, как за время фильма там перед тобой, я не знаю, 500 человек погибло, да, там главный герой, там супергерой, там проносится через автобус на большом ходу, остался жив, уехал. Человек сидит, жует, тот же самый ребенок в это время, да, поглощает какие-то продукты. А что там в это время в автобусе, через который главный герой перескочил, на машине погибло 20 человек, на это даже внимания никто не обращает. Вот тебе, пожалуйста, та же самая черствость, она потихоньку начинает воспитываться с молодых пеленок. О чем мы потом говорим, когда там маленькие, ну не маленькие, а подростки там или студенты идут и видят, что человек валяется на улице. А они на него внимания не обратили, думая, что это какой-то там забулдыга лежит. А он не забулдыга, и грязная одежда у него, потому что ему стало плохо сердцем, он несколько раз перевернулся, заморался, да, ему можно было помочь, а мимо него прошли, потому что, ну, уже отношение к происходящему не то, зачерствело все.
Вот смотрите, у вас же общее дело великолепные ролики давно уже показывает, которые у людей переворачивают сознание. И я знаю, что начинал общее дело епископ Тихон Шевкунов.
Правильно, да.
И по телевизору, насколько я знаю, по федеральным каналам, ролики эти транслировались.
Да.
И, передача, видимо, когда
Петра
наши уважаемые...
Толстого и Марии Шукшиной.
Видимо, когда наши уважаемые либералы увидели, какое могут влияние оказать эти ролики, они как-то вот их попытались из эфира убрать. То есть, получается, не хватает вот этой вот, допустим, того же авторитета епископа и как бы вот силёнок общего дела, чтобы остаться вот в федеральной повестке. Ну, как можно было такие востребованные материалы убрать из эфира?
Ну, вот насколько мы знаем, и обычно как вот вступительные слова говорим, что вот да, действительно, в 2009 году вот с подачи отца Тихона Шевкунова и Георгия Жданова. В 2009 началось, и никакие не либеральные, там, как бы сказали, круги, а как мы говорим все время, заинтересованные круги, увидели, что спад продаж пошел по стране алкоголя и табака.
Это всего лишь навсего из-за информации.
За полгода просто показывает социальные
ролики. Это же фантастика.
Да. А потому что по центральному телевидению вот в чем вся сила-то. По правде вроде показывают в новостных передачах. А почему не показывают социальную рекламу? Тут вопрос. И тут начинаешь думать, ну вот там Добров, я, например, смотрю его новости, да, там по воскресеньям, Киселева смотрю там тоже по воскресеньям, Пушкова смотрю по Поскриптуму, по ТВЦ. Мне вот эти новости нравятся. Первый канал практически не смотрю, НТВ я вообще не помню, когда я смотрел его. И вот эти вот три канала смотрю, вроде бы правдивая информация. А чего не показываете про алкоголь, тогда вопрос?
Может быть, надо вернуться к этому и как-то настаивать, и епископ Тихон может со своей властью как-то повлиять?
У меня, к сожалению, нет прямого телефона.
Понятно.
Шевкунова, да?
Но вы показываете детям, родителям, и это имеет большой эффект, как я понимаю. И если вот кто-то хочет, сейчас завершая наш разговор, приобщиться к общему делу, где-то что-то увидеть, это нужно, во-первых, искать вас, наверное, на сайте общего дела в интернете.
На сайте на федеральном общее-дело.рф. Здесь, в Екатеринбурге, есть группа ВКонтакте «Общее дело Екатеринбург». Ну, вот этих, в принципе, ресурсов достаточно. Даже если на федеральный сайт вы зайдете, там есть регионы различные представленные, и в Свердловской области можно найти нас. Посмотреть, что мы делаем, с кем, когда и как, сколько сделано всего. Ну, вот у нас в год мы порядка 300 лекций проводим на территории города и области. С одной стороны, вроде много, а с другой стороны, мало. Хотелось бы, чтобы больше было. Вот сейчас надеемся на это созданное молодежное крыло попечительства о народной трезвости. И мы, кстати, вот завтра поедем в Нижний Тагил, там будет слет волонтерских отрядов Горно-Заводского округа. Да, и я вот первый раз в составе молодежного крыла попечительства о народной трезвости поеду на такое мероприятие. Ну, вот надеемся, что большое будет подспорье среди волонтеров. Форум проходил «Молодежь убирает трезвость». И на базе СОМКа, да, Свердловского областного медколледжа, который в своем активе 8300 активных волонтеров имеет, не просто какая-то списочная там цифра, а именно конкретно активных волонтеров. И вот будет проходить обучение этих всех ребят тому, чтобы они могли трезвые позиции как-то продвигать дальше. Тем более это медики, у них это вообще, в принципе, призвание такое, да, нести здоровье людям. Поэтому я думаю, здесь очень большой задел. Ну и вообще, конечно, вот если говорить про то, как воспринимается это все, вы говорите, что вот на лекциях там люди слышат. Я всегда про это говорю, что у меня в свое время, в 15 лет мои, никто нам про такое не рассказывал. И мы, соответственно, сделали выбор, не тот, который можно было и нужно было бы сделать, да. Соответственно, есть ряд каких-то ошибок, ряд каких-то многолетних, да, хождений не туда. И это, ну, не жалоба никакая, но была бы жизнь бы иначе построена была, другая она была. А сейчас вот у детей эта информация к ним идет, да, я считаю, что они, по крайней мере, уже имеют альтернативную точку зрения. Они имеют какое-то критическое восприятие к тому, что происходит. То есть не просто там подошли, рассказали, да, вот как сейчас, знаете, мы не курим, мы парим, да. Они про электронные сигареты говорят. Вроде бы ничего особенного, просто слово другое. А на самом деле на детскую голову это хорошо влияет. Он уже не курит, он парит. Ничего вроде страшного. Хотя все то же самое происходит, просто слово поменяли. И если дети не знают этого, да, молодежь этого не знает, в их круг интересов это не входит, но они продолжают употреблять. А если они определенную информацию услышали, узнали, как-то, ну, когда ты к ним подходишь и говоришь, да ничего страшного, попробуй, просто там дымок с шоколадным привкусом, там ничего опасного такого нет. Ему возразить нечего, пожалуйста, он эти вещи воспринимает как что-то правильное, интересное, новое. Да, я же не курю, я просто парю. И даже вот я часто такой пример привожу. Мама одна мне как-то спросила про своего восьмиклассника сына. Говорит, подходит ко мне сын и говорит, мама, можно мне тоже купить все равно же, ну, электронную сигарету? Все равно же не вредно, но модно, я тоже хочу. И она не знает, что ему ответить. Не потому что она хочет ему навредить или она какая-то там несмышленыш, да? Просто она не в курсе. А если вот, как говорить про коллег наших с Московской области, соратников, они тоже этой темой как-то заинтересовались вплотную, потому что, ну, сейчас очень сильно это все как-то давит на молодежь. Я сам даже в школу своих вожу, я вижу, как пацаны 12-13 лет, они ходят с этими электронными сигаретами. И там в Московской области решили провести рефераты по школам для детей. Эти написали там про алкоголь, вредно или полезно, этим задание про табак, про сигареты, этим про вейпы, тем там про насва, еще про что-то. И все дома с родителями прилопатили объем информации определенный. Не верхние ссылочки проплаченные, где написано, возможно, все про хорошо, а ушли туда вниз. Написали рефераты, каждый пришел в школу, доложил. Каждый это прослушал, 10-15 рефератов других детей. И вот после этого, когда это все пообсуждалось, конкретно все нашли действительно негативную составляющую, пагубную, попробуй ты этому ребенку скажи, что да ничего страшного, ты просто попаришь и все. Он уже будет в курсе, он уже вооружен. Да, и тут уже сознательно пойдет ли он на вред себе, я сомневаюсь. То есть, как обычно, человек вредит себе там, где он не знает, что он может себе навести. Человек знает, что змея лежит в траве, да, или она может здесь находиться, он идет аккуратно. А если он этого не знает, он побежал, пнул ее нечаянно, она его укусила, все, пожалуйста, получил отравление ядом.
Спасибо вам большое. В нашей студии был Вячеслав Павлович Пальцевич, председатель Свердловской региональной общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровья и сбережения нации «Общее дело». Помощи Божией вам. Ждем вам. Вас еще
спасибо,
в нашем эфире.
Спасибо. До встречи. Спасибо.